Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Ровно 30 лет назад весь мир узнал о сенсационном обмене советского узника совести Владимира Буковского на лидера чилийских коммунистов Луиса Карвалана, осуществленном по договоренности между лидерами великих держав. О том времени вспоминаем с самим Владимиром Буковским, он у нас на прямой телефонной связи из Великобритании, и бывшим советским разведчиком Михаилом Любимовым. Добрый вечер. Первый вопрос к Владимиру Константиновичу. Вспоминаете ли вы сегодня вот тот декабрьский день 30-летней давности?
Ну, конечно, вспоминаю. Звонят друзья. Звонят те, кто в то время мне помогали, здешние мои друзья. И забыть, конечно, не дают.
Напомните чуть-чуть, как вы-то, когда поняли, что вы будете на свободе?
Ну, я, в общем-то, самый последний, наверное, об этом узнал. Потому что в тюрьме не сообщают при этапировании, куда и почему сообщают. Накануне я был этапирован из Владимирской тюрьмы в Москву. Провел ночь в Лефортове и, в общем, уже как бы решил, что этим мое путешествие закончится. Однако на утро меня подняли рано, одели во французский костюм, югославское пальто, надели наручники и еще и шляпу. И вот в таком виде повезли неизвестно куда, довольно далеко от Москвы, куда-то на какой-то военный аэродром. И вот только попавший на борт самолета, когда уже туда поднялась моя мать, я, собственно говоря, и узнал от нее, что, собственно, происходит.
А теперь вопрос к Михаилу Любимову. Добрый вечер, Михаил Петрович.
Добрый вечер.
Как отнеслись сотрудники органов госбезопасности вот в тот 76-м году к такому обмену?
Ну, я в то время был в резидентуре в Дании. И, конечно, знал прекрасно из мировой прессы, как это происходило. Ну, а как отнеслись? Ну, вы знаете, что, собственно, и внутри партии, внутри КГБ было очень много людей, которым нравилась, ну, я бы сказал бы, дубчевская линия. И поэтому подавление нашими войсками чехословацкой весны, пражской весны, это было эмоциональным ударом для многих. Поэтому и Андропов после этого пытался проводить мягкую линию. Ну, высылка Солженицына одна чего стоит, это было сенсационно. Вот. И, конечно, обмен Буковского на Карвалана тоже показывал, что вроде бы Советский Союз не поворачивается к сталинским временам, в чем, кстати, постоянно упрекали. А стремится выполнять соглашения хельсинские. Помните, были тогда соглашения ОБСЕ, и в частности, пункт 3 корзины, права человека и так далее. Поэтому, значит, часть, я думаю, очень малая часть, но достаточно прогрессивная в ЦК и в комитете, считала эту политику правильной. Но были те, которые считали, что всех надо стрелять, диссидентов. И такие были тоже. Но в основном силы прогрессивные, типа вот Горбачева, были в международном отделе ЦК. Вот они много знали, и они вели линию на, так сказать, на социализм с человеческим лицом. Ну, хотя бы частично, хотя бы немного.
Спасибо. Владимир Константинович, а как вы восприняли, что вас обменивают на Луиса Карвалана, вот на лидера коммунистической партии Чили?
Мне это показалось странным. Я не знаю, господин Любимов может считать это проявлением либерализма, но такое действие никоим образом не совпадало с требованиями третьей корзины Хельсинских соглашений. Меня ведь никто не спрашивал, согласен я или нет. Меня везли в наручниках. Это как-то мало вяжется с правами человека. Но я, конечно, не расстраивался. Ну, что ж, такое решение, значит, такое решение. Было это смешно, нелепо. С точки зрения моей, проигрышно, пропагандистски. Это подтвердилось сразу после моего обмена. Даже коммунистическая западная печать восприняла это как насмешку. как неловкость, неуклюжесть советских властей, сами себя приравнявших к режиму Пиночета. Я же сделал соответствующее заявление, сказав, что очень этим доволен. Два политзаключенных оказались на свободе, а это для всех хорошо.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33, для Санкт-Петербурга 740-49-40, абонент Радио Свобода. Напомню, что ровно 30 лет назад весь мир узнал об обмене Владимира Буковского на Луиса Карвалана. И сегодня о том времени мы вспоминаем с самим Владимиром Буковским, а также бывшим советским разведчиком Михаилом Любимовым. Правозащитники Елена Боннер, как и ее муж, академик Сахаров, радовались спасению товарища.
Володя был осужден, в общем, по максимальному сроку двух статей, 70-я и 72-я, и должен был сидеть такой дикий срок. Андрей Дмитриевич вообще считал, что обмен – вещь положительная, раз они спасают от тюрьмы наших друзей. Сын сестры Володи, мальчик, которому тогда было лет 14, тяжело болел. И мы были очень рады, что она вылетает вместе с ним и сможет получить для него в Швейцарии лечение. Ведь с Володей вместе, когда Володю обменяли, улетали Нина Ивановна, его мама, сестра и ее мальчик. Ну, не знаю, для нас, в общем, для всех это была большая радость.
Утром в газете с 11 до полудня в программе «Час прессы» на Радио Свобода. Мы обсуждаем самые заметные публикации российской и зарубежной печати. Их авторы и герои с вами. Слушайте, спрашивайте, спорьте, звоните и пишите. С понедельника по субботу в 11 в прямом эфире и в 3 пополудни в записи. «Час прессы» на волнах свободы.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что сенсационный обмен советского узника совести Владимира Буковского на лидера чилийских коммунистов Луиса Карвалана, произошедший ровно 30 лет назад, вспоминаем самим Владимиром Буковским и бывшим советским резидентом в Копенгагене в тот раз Михаилом Любимовым. Слушаем москвича Александра.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Здравствуйте. Прежде всего, я хочу сказать, что, по-моему, тут нет никакой насмешки. Бывают же на войне обмены военнопленными. А то, что обменяли, по-моему, это хороший гуманный поступок. Тот хотел западной демократии, этот социализма. Каждый получил то, что ему хотелось.
Да, Владимир Константинович, как вы к такому мнению относитесь?
Справедливо. По прошествии 30 лет, может быть, так и можно подытожить это событие. Дело в том, что Андропов не от хорошей жизни настаивал на этих обменах. Я потом видел много документов Политбюро и ЦК. Они исчерпались. Они уже не знали, что с нами делать. И в дурдома сажали, и в лагеря, и к уголовникам в надежде, что те нас убьют. А получилось наоборот, что мы стали очень даже популярны в уголовном мире, как ни странно. В общем, все, что могли, и высылки Андропов считал наименьшим злом. Тут упоминался обмен Солженицына, вернее, освобождение Солженицына. Ведь был очень, у меня есть протокол заседания Политбюро, где они долго обсуждают эту тему. И большинство Политбюро за то, чтобы посадить Солженицына и непременно послать в какой-нибудь Верхоянск, где очень холодно зимой. А стало быть, не поедут иностранцы. Но восторжествовала точка зрения Андропова и, как ни странно, Громыко, которые вообще-то отвечали за улучшение отношений с Западом и понимали, что репрессии только ухудшают эти отношения. А высылки нет, наоборот, делают это более легким. Так что сказать, что это было каким-то жестом гуманизма, смешно. Они просто нашли оптимальный вариант. Впоследствии эта мера, она стала очень популярной. Высылали огромное количество людей, не высылали, а заставляли эмигрировать через Израиль. Но были и забавные случаи. Через 3 года после меня обменяли 5 человек. Гинзбурга, Эдика Кузнецова, Винса, я уже забыл всех, кто там был, 5 человек, а Дымшица и еще кого-то. На 2 советских шпионов, пойманных в Нью-Йорке, и на 2 компьютера. Что было комично, как бы впервые приравняли человека к компьютеру. А уже в горбачевское время было 2 очень смешных обмена. один Анатолия Щеранского, на советского шпиона, в Берлине. Он мне сам рассказывал, как он шел через этот мост, а поскольку ему в тюрьме так и не выдали назад его ремень и шнурки, он шел, поддерживая штаны. Потому как самое для него было страшное, что посреди этого моста с него штаны свалятся. Ему сказали идти исключительно по прямой линии, и ровно поэтому он шел зигзагом. Но самый комичный обмен, а вернее высылка, была уже в горбачевское время, когда нашего коллегу Паруэра Арикяна, ничего ему не говоря, из заключения вывезли в Адис-Абебу, в Эфиопию, не давший ему никаких документов. Бедняга с большим трудом нашел какую-то армянскую общину, которая его взяла под опеку и с большими-большими хлопотами смогла добиться его переезда во Францию. Вот такие потом происходили обмены и высылки. То есть назвать это большим гуманизмом я не могу. Мы просто им поставили мат. У них не было другого выхода. Им приходилось от нас избавляться как угодно. А политическая ситуация, внешнеполитическая, убивать в то время не позволяла.
Вопрос к бывшему советскому разведчику Михаилу Любимову. Вот Владимир Константинович сказал, что иногда меняли на провалившихся советских разведчиков. Вот как готовилась подобная процедура?
Ну, я лично в таких операциях не участвовал. Но я думаю, готовилась так же просто через дипломатические и прочие каналы. Проводились переговоры, потом обмен. Конечно, сейчас это все кажется несколько смешным. Но я бы не сказал, что это было сделано вследствие того, что был поставлен мат советского режима. Советский режим в то время был еще очень прочен. Сейчас, конечно, все можно переосмыслить и показать в ином свете. А Андропов проводил, по сути дела, как он говорил, ленинскую линию. То есть все помнили, что Владимир Ильич гуманно выслал целый философский пароход на Запад. Вот, и вот это приводилось как пример ленинской гибкости, тонкости, понимания им всего. И Андропов эту линию проводил, насколько он мог ее проводить. И потом я вам скажу, что, скажем, конечно, те, кто слушал западные радиостанции, они прекрасно знали имена и Буковского, и Орлова, и других диссидентов. Но вот Солженицына знали очень многие. Поэтому вот то, что Солженицына выслали на самолете, где его встречал в Германии Бёль, помните частушку, вот, это была действительно более крупная сенсация. Я почему это помню? Потому что я помню, что в штаб-квартире разведки за перелетом очень внимательно следили, где они сейчас, когда сядет самолет и так далее. Вот. Но я не думаю, что нам нужно сейчас рисовать, так сказать, в победных тонах прошлое, в смысле в победных для диссидентов. Режим был очень силен еще тогда, очень силен. Он начал раскачиваться, когда появилась свобода, когда появилась перестройка. И, собственно, сами коммунисты его и раскачали.
Писатель-историк Рой Медведев, бывший народный депутат СССР, вспоминает эпоху разрядки как время компромиссов.
Это было решением как бы компромиссным, но для диссидентов это составляло определенную выгоду. И несколько заметных фигур, Буковский в это время был уже очень заметной фигурой среди диссидентов, было решено освободить, но не полностью, а выслать из страны. Чилийское правительство тоже держало Луиса Карвалана, и это был международный протест. Советский Союз возглавлял этот протест. Говорили, что вот у вас у самих на Западе много политзаключенных. Вот наш друг Луис Карвалан, глава чилийской компартии, сидит у вас в тюрьме. И как бы к взаимному удовлетворению, и на это пошли американцы, на это пошел Пиночет, на это пошел Брежнев и Андропов. Буковский приехал на Запад как герой, его встречали там в Нью-Йорке, по-моему, 150 корреспондентов. Луис Карвалан, конечно, приехал и тихо сидел в Москве, не встречаясь с корреспондентами. Но, во всяком случае, осуждение у нас это не вызывало, потому что и Буковский за границей очень активно себя вел. Он объехал разные страны, он выступал с лекциями о диссидентском движении, он выпустил две книги о диссидентском движении. Он информировал западное общество о положении диссидентов в России.
Слушаем вопрос от Сергея, радиослушателя из Армавира.
Добрый вечер, господин. господа.
Здравствуйте.
Я хочу задать вопрос Владимиру Буковскому.
Пожалуйста.
Можно, да?
Да.
Вот скажите, пожалуйста, вот как бы прошло 30 лет, как вы оказались в Лондоне на Западе, да? Если не ошибаюсь. Алло.
Ну да, не сразу только, да.
Ну и вот не кажется ли вам, что постепенно Россия, как бы вот опять она входит в эту трясину, как бы вот появляется диссидентство, инакомыслие, политические заключенные, и вот как бы опять она как бы дает задний ход, и вот постепенно, постепенно. И вот второй вопрос. Не хотелось ли бы вам как бы вернуться обратно в Россию? Все-таки это, ну, родная страна вам. Вот.
Вы хотите, чтобы я ответил?
Да-да.
Ну, то, что в России есть некое движение назад, некая реставрация, я об этом много писал и говорил, и наверняка вы это читали или слышали. Все это началось не сегодня, это началось уже в конце 90-х, а уже с 2000 года это как бы объявлено политикой российского государства. Внезапно бывшие работники КГБ стали героями, а мы как бы уже сошли на какой-то непонятный задний фон, и нас никто не вспоминал. И более того, как бы этот героизм, особенно разведчиков, что было особенно для меня смешно, он вообще вошел теперь в культ. Это вот какой-то сплошной Штирлиц сегодня в России. Я уж не говорю о том, что правильно сказал товарищ из Ромавира, появились политзаключенные. Ведь не забывайте, при Ельцине у нас было где-то лет 6-7, когда не было политзаключенных, и мы вздохнули свободно на Западе. Мы, наконец, избавились от нашей обязанности защищать политзаключенных, чем мы здесь занимались много лет. Не было их. Теперь они появились. Начали закрываться независимые средства информации, не НТВ, другие телевидения. Мы все это знаем, я не буду это повторять. В общем-то, вся процедура выборов, особенно выборов местного самоуправления, губернаторов, во вторую палату парламента, вот, верхнюю палату, все это, конечно, шаги реставрации, плюс имперские амбиции, провокации против Грузии, Молдавы, балтийских стран, совершенно бессмысленные провокации против Польши. Это все, конечно, попытка вот прямо по Битлзам back to the USSR, да, вот, назад в СССР. И, конечно, это безумная политика. Эти ребята, которые сегодня в Кремле сидят, они мелкие ГБшники. На момент крушения советской власти они не понимали, что произошло. И до сих пор этого не понимают. Мы-то знали, что Советский Союз обречен. В его структуре заложена ошибка. Принципиальная, концептуальная ошибка. И уже наш товарищ Андрей Амалик еще в 69-м году опубликовал брошюру «Доживет ли Советский Союз до 84-го года». Ошибся на 5 лет, как мы понимаем. А вот эти ребята, они со своих позиций в Дрездене там или я не знаю где, им казалось, что Советский Союз рухнул в результате подрывной деятельности сионистов, ЦРУ, я уж не знаю кого. И они до сих пор считают, вот нам главный чекист страны недавно объявил, что самой большой трагедией 20 века было крушение Советского Союза. Я так и ахнул. Я-то думал, что самой большой трагедией 20 века было возникновение Советского Союза. Вот, так что это ответ на первый вопрос. На второй вопрос мой ответ очень короткий и простой. Меня уже с 96-го года в Россию не пускают, мне не дают визу даже как туристу. Я британский гражданин, у меня британский паспорт, и я должен ехать туда, только получивший визу. А визу мне сосредоточено и очень последовательно с 96-го года не дают. Не объясняя, не мотивируя, поскольку международное законодательство не требует от них мотивации, но так вот частным образом мне передаются месседжи о том, что я вот там нежелателен, что я вообще-то вот как бы подрывной элемент. Ну, честно говоря, это, конечно, чекистские легенды. Мы-то с вами понимаем, будучи реальными людьми, что ничего я там сделать не могу, да и не собираюсь. Я уже давно об этом не думаю, но не пускают. Так что желание вот нашего коллеги из Армавира, чтобы я туда приехал и что-то делал, оно неосуществимо прежде всего Потому что сегодняшняя российская власть меня никогда туда не пустит. Я уж не говорю о том, что конституция страны и другое законодательство не позволяет мне избираться на какую-либо общественную должность. Теперь уже вообще закон не позволяет даже людям с двойным гражданством избираться в Думу. Я уж не говорю президентские должности и так далее. Ну, даже в Думу нельзя. Ну, о чем говорить? Вот они, как говорится, как говорят проферансисты, заложились на четвертого валета.
Вопрос к Михаилу Любимову. Вот вам не кажется чрезмерным сегодняшний культ бывших работников госбезопасности?
Ну, я не вижу особого культа, то, что у нас президент работал не очень долго, кстати, в разведке. Это еще не значит, что культ. Я к тому же еще не согласен, что сотрудники госбезопасности такие идиоты и такие плохие аналитики, как рисует их господин Буковский. Это совсем не так, потому что и раньше, и сейчас существуют достаточно крупные аналитические центры, в которых работают сотрудники госбезопасности. Так что их не надо принижать. Во всяком случае, они не менее способны, чем, скажем, сотрудники ЦРУ, которые, вот Гейтс сейчас стал министром обороны, как пишет Гейтс, которые до 90-го года где-то даже больше считали, что Горбачев вводит Запад за нос. Вот, что все это большая игра, что Запад втягивает в какую-то ловушку. Это официально, прочитайте мемуары Гейтса. Вот, и только уже потом, вот ближе уже 91-го года, стали понимать, что может распасться Советский Союз. Поэтому, я думаю, не надо сгущать краски, рисовать одних идиотами, а других провидцами. Более того, я прекрасно помню, как очень уверенно господин Буковский сидел в кабинете господина Бакатина, тогда он был председателем КГБ, вот, и очень сильно жестко разговаривал с Бакатином. Бакатин смотрел ему в рот. Потом, когда говорят о том, что у нас не хватает демократии, я почему-то сразу вспоминаю вот это ельцинское время, когда один канал у Гусинского, другой у Березовского, третий еще там у Смоленского и так далее. Когда полная неразбериха, когда государство практически не имеет никаких рычагов управления.
Спасибо. Напомню, что ровно 30 лет назад пришла весть об обмене Владимира Буковского на Луиса Карвалана. Это время мы вспоминаем с самим Владимиром Буковским и бывшим советским разведчиком Михаилом Любимовым. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. Убийство Анны Политковской будет обсуждаться на январской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы в Страсбурге. Об этом в интервью «Радио Свобода» сообщил председатель ПАСЭ Рене ван дер Линден. В Пресненском суде Москвы началось рассмотрение исков жителей чеченской станицы Бороздиновской к Министерству обороны России. Летом прошлого года в ходе спецоперации в этом селе один человек погиб и 11 бесследно исчезли. В Москве следователи Генеральной прокуратуры в присутствии детективов из Скотланд-Ярда повторно допросили Дмитрия Ковтуна, одного из главных свидетелей по делу об отравлении бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко. Как сообщает Тартас, допрос продолжался несколько часов. Сам Ковтун отказывается от комментариев, ссылаясь на тайну следствия. Ливанская оппозиция во главе с радикальной группировкой «Хезболлах» призвала в понедельник к досрочным выборам. Это произошло после длительного отказа антисирийского правящего большинства вести переговоры «Хезболлах» о формировании правительства национального единства. В Европе нарастает исламофобия, предупреждают эксперты Европейского Союза. В отчете специального центра по проблемам расизма и ксенофобии приводятся сотни случаев нападений на мусульман или угроз в их адрес. Неприязнь к мусульманам отражается и на рынках труда и жилья. Али Хашими Рафсанджани, бывший президент Ирана и сторонник реформ, получил больше всех голосов на выборах в Совет экспертов. Окончательные итоги недавних выборов в этот влиятельный религиозный орган обнародовало в понедельник МВД Ирана. В Багдаде из-под стражи бежал бывший иракский министр. Осенью экс-министр энергетики был приговорен к 2 годам заключения за хищение и коррупцию.
говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Помню, что сенсационный обмен советского узника совести Владимира Буковского на лидера чилийских коммунистов Луиса Карвалана, произошедший ровно 30 лет назад, вспоминаем вместе с самим Владимиром Буковским и бывшим советским разведчиком Михаилом Любимовым. Известный ученый-американист, бывший политобозреватель Валентин Зорин, считал тот обмен неравноценным.
Это, к сожалению, издержки той жесткой системы, в которой журналисты моего поколения вынуждены были работать, потому что о деятельности Буковского подлинной информации о том, что делает Буковский, к чему призывает, за что наказан, я не знаю. Если из 10 000 простых советских людей один знал, то это хорошее соотношение. А что касается Карвалана, то это человек, в общем, в глазах советских людей был героический человек, жертва фашистского режима, харизматический человек. И с точки зрения того, что было тогда, это даже был не эквивалентный обмен.
Вопрос к Владимиру Буковскому. Считали ли вы сознательным выбор даты вашего обмена в канун 70-летия Брежнева?
Чтобы... Вы знаете, очень трудно на этот вопрос ответить. Я хотел бы ответить очень коротко господину Зорину. Видите, он считает, что про наши дела, про диссидентские знало там хорошо, если один там из 10 000. Но я вот видел своими глазами исследование, заказанное КГБ в 70-е годы. И им доложены о том, сколько людей слушает Радио Свобода, Голос Америки, русскую службу BBC. По оценкам исследования, заказанного КГБ, 80% студентов и до 90% старших школьников слушало эти радиостанции. Это большой процент. Это ровно те люди, которые потом, в 91-м году, в августе, пришли к Белому дому. Это те люди, которые были воспитаны на нашей судьбе.
Вопрос Михаила Любимова. Так ли велико было влияние диссидентов в те вот 70-е, в частности, годы?
Ну, я думаю, что, конечно, часть интеллигенции, те, кто слушали постоянно западные голоса, конечно, в общем-то, находились в известной степени под влиянием. Но я не знаю, я не видел этот доклад КГБ, но что-то очень большие цифры учащихся и студентов, которые только и слушают голоса. Тем более, глушилки работали достаточно эффективно. Не так просто было прорваться. Вот. Но, тем не менее, я думаю, что вот я, например, относясь к Буковскому, господину Буковскому с уважением, так же, как и к Новодворской, и еще несколько было твердых диссидентов, которые не потом стали диссидентами после прихода Ельцина к власти, уже стали вспоминать, что что-то подписывали, а очень твердые, очень последовательные, и до сих пор очень последовательно проводят свою антисоветскую, антикоммунистическую линию и, в общем, прозападную линию. Вот я думаю, что, конечно, такого рода фигуры оказывают влияние и на наше общество.
Слушаем вопрос от москвича Михаила.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
У меня, если можно, 3 вопроса. И ответьте тогда, пускай ваши гости ответят в той мере, в какой им это будет интересно. Значит, первый. Лазарь Берия, ну, был не только зловещим таким персонажем, но он был и умным человеком. Значит, насколько я знаю, по его инициативе было развито немало научных центров. Вот, в частности, я даже слышал, что московский физтех вроде бы по его инициативе. Вот, если можно, что-нибудь на эту тему. Дальше, во-вторых, когда в органах стало более-менее стало ясно, что, ну, идея коммунизма вот в таком классическом, все-таки химера. И третий, тут было сказано Михаилом Любимовым, что достаточно много аналитических разработок и ну, короче говоря, научная работа ведется. Вот сейчас объяснить, простите за прямоту, убогость нашего президента. Вот, то есть контраст такой. Спасибо.
Ну, вопрос Владимира Буковского. Считалось ли наследие Лаврентия Павловича Берии в ваши годы пребывания в ГУЛАГе?
Ну, вы знаете, сталинская система, я не склонен ее называть Бериевской, это, по-моему, аберрация. Они были все одинаковы, что Ежов, что Берия, что Ягода, что Сталин. Оно очень долго жило, и у меня впечатление, что до сих пор какие-то остатки, элементы этого живут у нас в обществе до сих пор. Это вот чекизм, это вот уважение силы, и оправдание силы и так далее. Это все осталось в обществе. К сожалению, деформация, которую претерпело наше общество за 30 лет правления Сталина, оно было настолько огромно, что мы до сих пор от него не избавились. Второй вопрос, который, я понимаю, задает нам слушатель, он скорее к Любимову. Но я по документам ЦК понял, что коммунистическая идеология стала препятствием тому же Андропову и вообще работникам КГБ очень рано. Они считали это неким тормозом. Они считали, что они могут сделать больше, если бы им не мешали идеологи. Я нашел очень много подтверждений такому делу. И третий вопрос, который, кстати, перекликается с некоторой ремаркой господина Любимова, о том, что вот были умные люди и в КГБ, и в ЦК, и у них были исследовательские центры, мозговые тресты. Да, у них были мозговые тресты, мозгов там было немного. И я-то помню, вот мой обмен, да, к примеру. А в это время десятки, если не сотни тысяч, скажем, евреев были в отказе, их не пускали в Израиль. И когда мой обмен состоялся, в «Нью-Йорк Таймс» появилась замечательная карикатура. Стоят два иностранца в шапках-ушанках на фоне Кремля заснеженного, и один другому говорит: ну, теперь все понятно. Тех, кто не хочет уезжать, тех надо выгнать. А вот тех, кто хотят уехать, тех никак не надо пускать. Вот вам вся глубина интеллектуальная ваших исследовательских центров, господин Любимов.
Вопрос, Михаил Петрович, что полезного оставила система госбезопасности в наследство нашей стране?
Ну, начнем с того, что господин Буковский выбрал самое глупое, что существовало в системе, примеры, и, значит, все это свалил на центры. А центры, в общем, достаточно было умных и мыслящих людей, которые отнюдь не хотели, чтобы всем ломали шеи, а хотели, они еще верили в какие-то идеалы, которые существовали бесспорно, хотя и особенно они не мешали чекистам, кстати, потому что это было святое, партия, марксизм, вот, и прочее. Так что все это, какое наследие от КГБ, я считаю, что главное, что произошло в КГБ, и это произошло уже при Ельцине, конечно, это деполитизация полная. Потому что и без партии сразу рухнул КГБ, тут его, значит, все спецслужбы начал крушить Ельцин, переделывая, монтируя и так далее. Для того, чтобы обессилить до крайности, понятно почему, потому что он боялся комитета. Вот, я думаю, что от КГБ осталось то, что и должно было остаться. То есть опыт разведывательной работы, в том числе и такой благотворный для нашего общества, как хищение атомной бомбы, и очень много другого, что мы похитили, политической информации тоже. Вот. И хотелось бы, чтобы осталось то, что было при КГБ обеспечено грубой силой, то есть это сохранность государственных секретов. Нужно сказать, что тогда это было мощно организовано, но это было организовано как в хорошем концлагере, когда этот первый отдел, и отсутствие выезда и так далее. В общем, вся система была репрессивной. Вот. Но можно и в демократическом государстве сохранять секреты, чем, я думаю, сейчас и занимаются.
Спасибо. Отец Глеб Якунин, член Московской хельсинской группы, в те годы ожидал результатов давления Запада.
Освобождение Быковского для нас, для тех, кто был с этой стороны, это все-таки был большой праздник. Мы видели, что наши идеи, хоть таким как бы косвенным путем, побеждают И это вселяло надежду на то, что все-таки, хоть это тоталитарная, мощная, как бы монолитная система, но она явно дает трещину. И для нас это было большим моральным удовлетворением и настоящим праздником.
Слушаю вопрос. Николай, радиослушатель из Тулы.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. У меня вопрос к Владимиру Буковскому. Я прекрасно помню, как вас высылали из Советского Союза. Помню, как я был рад, что власти наконец признали ваш настоящий статус, равный статусу первого секретаря Чилийской компартии. Вот. А вопрос у меня такой. ГДР в то время полуофициально торговала своими диссидентами, продавая их Западной Германии. Вот когда высылали генерала Григоренко, драматурга Александра Галича, писателя Александра Солженицына, за них брали только компьютерами, или валюта тоже присутствовала?
Да, Владимир Константинович,
вопрос ко мне. Нет, ни за Солженицына, ни за Галича, ни за всех нас никто ничего не платил. Это был наш чистый выигрыш, поверьте мне. Я вам скажу одну вещь, которую, наверное, я не должен говорить. Вот был такой в международном отделе зам главы его, Анатолий Сергеевич Черняев. Он всю свою жизнь вел дневник. Вот этот дневник с 71 по 91 год попал в мои руки. Нецензурированный. Правда, он думал о том, чтобы его опубликовать, и, наверное, какие-то вещи оттуда вычеркнул. Вот победы у него в 77-78 году в этом дневнике нет. Есть поражение. И он об этом прямо пишет. Понимаете? Нет, мы не платили. И Запад не платил за нас ничего. Платили за заключенных ГДР. И платили безумную и совершенно неприличную сумму. По 40 тысяч Deutsche Mark за голову. И я был один из тех, кто протестовал и писал об этом. И говорил об этом канцлеру Колю. Что это недопустимо, потому что чем больше вы платите, тем больше будет заключенных в ГДР. Знаете, это экономика. Спрос рождает предложение. Будут больше арестовывать. К сожалению, даже очень приличные люди, вроде моего хорошего покойного друга Акселя Шпрингера, предпочитали покупать заключенных оттуда, считая это, ну, как бы богоугодным делом. Он был очень религиозный христианин. А я считал, что это безобразие и недопустимо. И теперь вот я езжу в Германию и вижу своими коллегами в ГДР, которые сидели, тогда были политзаключенные. И они мне говорят, это было недопустимо, это было безобразие. Вот так вот. Иногда благие намерения, в общем-то, ведут в ад, как нам объяснил еще Данте.
Да, напомню, что Анатолий Сергеевич Черняев жив-здоров, работает в фонде Горбачева, недавно опубликовал новую порцию своих дневников. Вопрос Михаилу Любимову. Допустима ли, по-вашему, была в те годы торговля политзаключенными?
Ну, откровенно говоря, я не слышал о торговле какой-то политзаключенным и вообще этим не занимался, поэтому я ничего не могу сказать. Но я думаю, что вряд ли для престижа советской власти было там было возможно платить или получать деньги. Это, по-моему, исключалось. В то время это было невозможно, по-моему. Это моя догадка, я больше ничего не знаю.
Олег Протопопов, олимпийский чемпион по фигурному катанию, эмигрировавший на Запад, считает себя товарищем Владимира Буковского по несчастью.
Мне Володя как-то в этом плане очень нравился. Я не знаю, я не могу сказать, что я Буковский, что мы были какими-то диссидентами. Нет, у нас тоже не было времени. Но духовно, вот внутренне, я его очень хорошо понимал. Потому что с нами происходило абсолютно то же самое. Мы вроде бы уже были взрослые люди, а с нами разговаривали как с детьми. То, что его обменяли на Карвалана, говорит только лишь о том, что это был не простой человек, который просто хулиган, а человек, которого боялись. Вот это, по-моему, и советская власть в этом плане, она очень была чувствительна, кого нужно было бояться. Так что не от хорошей жизни его отдали из своей страны.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос из Тульской области от Евгения Александровича.
Добрый вечер, уважаемые господа.
Здравствуйте.
На мой взгляд, сталинский режим и гитлерский режим – это близнецы-братья. Там почти невозможно найти различий. Те же репрессии, подавление инакомыслия, концлагеря и стремление к мировому господству. И также схожи их политические полиции гестапо, ВЧК. Но в отличие от Германии, у нас не произошло осуждение этой преступной организации. У нас нынешние ФСБисты с гордостью именуют себя чекистами. Мне кажется, в Германии, если кто-то из нынешних контрразведчиков скажет, что он гестаповец, минимум лишится тут же работы.
Ну, давайте не сравнивать с Германией, а сравним с Чили. Вот неделю назад умер Аугусто Пиночет, а Луис Карвалан уже несколько лет живет у себя на родине. Вот как вы считаете, Владимир Константинович, допустима ли аналогия между бывшим СССР и пиночетовским Чили?
Вы знаете, пиночетовское Чили я бы не сравнивал. Я согласен с вашим слушателем из Тулы, кажется, который сравнивает советский режим с нацистским. Это гораздо ближе, поверьте. И вот мой близкий приятель Виктор Суворов, он же Владимир Лизун, доказал это, разобравшись с военной точки зрения, с точки зрения военного разведчика, начала войны, намерения Сталина, все вот тогдашние события, и я его всегда поддерживал. Эти режимы абсолютно идентичны. И если бы в 55-м году в Германии выбрали бы канцлера, бывшего эсэсовца или гестаповца, можете вы представить, какова была бы реакция мира? Ваш слушатель абсолютно прав. То, что нам не удалось сделать, и господин Любимов вспоминал мой жесткий разговор с Бакатиным по телевидению, а мы пытались этого добиться, а именно осуждение советского режима коммунистического по законам Нюрнберга. Вот этого мы хотели. Речь не шла о том, чтобы преследовать таких, как господин Любимов или других. Речь шла о том, чтобы осудить режим, чтобы у людей возникла, ну, как бы переоценка своей жизни, понимание того, в чем они участвовали, в каком огромном зле они участвовали, в результате которого, ну, по меньшим оценкам, где-то 40 миллионов наших соотечественников невинно было уничтожено. Такие вещи нация не может прощать и оставлять без осуждения, иначе нация никогда не возродится. К сожалению, этого не было сделано. Испугался Ельцин. Бакатин, между прочим, отдать ему должное. Можно о нем думать все, что угодно, но он не испугался. И он в нашей беседе по телевидению сказал, как минимум мы должны провести такую комиссию и установить истину. Огромное ему за это спасибо, несмотря на все его коммунистические позиции.
Вопрос Михаила Любимова. Опасно ли, по-вашему, отождествление сталинского режима с гитлеровским?
Ну, я думаю, что сталинский режим в каком-то смысле страшнее гитлеровского, потому что Сталин истреблял свой народ. Свой народ истребил столько, сколько Гитлер не истребил. Гитлер же истреблял другие народы. Поэтому это несколько разные по сути свои режимы, хотя у них внешне, конечно, есть очень много общего. И тюрьмы, и репрессии, и гестапо. Но все-таки не забывайте, что Нюрнбергский процесс и суд над нацизмом произошел после оккупации Германии и освобождения, прежде всего, советскими войсками, между прочим. Вот это самое главное. А у нас, слава богу, никто не захватил, не оккупировал, не было войны, и все произошло вследствие внутренней эволюции. Поэтому я бы не стал тут все ставить на одну доску.
Валерия Новодворская, лидер партии «Демократический союз», отмечает цинизм госбезопасности в отношении диссидентов.
Конечно, мы знали, диссиденты, по крайней мере, знали, и мы очень радовались, потому что у Володи был уже очень плохо со здоровьем, он фактически умирал просто элементарно с голода. Алика Гинзбурга тоже на каких-то никому неизвестных разведчиков выняли. У него ведь был рак, он уже тоже умирал. А вот самого Анатолия Марченко не успели. Так он и умер в чистопольской тюрьме. И Голанского Юру не успели. В общем, после смерти в постинских лагерях Юры Голанского в 1972 году они стали стараться избежать смертных случаев. если не удавалось выпихнуть человека за границу добровольно, они вот так буквально, как Володю Борисова, его связанным вытащили из самолета, положили на асфальт и улетели. Вот такой был способ покинуть родную страну. А Володя Буковский остается таким же непримиримым, не раскаявшимся диссидентом.
Слушаем москвичку Нину Васильевну.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Ну, это мое такое личное, субъективное мнение. Вот почему вы все боитесь сказать, почему КГБ деградировало в конце 80-х годов? Не обязательно сваливать все на Ельцина. Сколько чисток провел Горбачев?
Тогда вопрос Владимиру Буковскому со стороны, очевидно, виднее.
Я никак не виню Ельцина ни в чем. Ельцин, кстати говоря, если я его в чем-то виню, так это в непоследовательности. Он начал, но не закончил процесс очищения страны. Он сам, между прочим, уникальный человек. При всех оговорках он был единственный крупный коммунист, член Политбюро, ну, кандидат члена Политбюро, который раскаялся перед народом. Другие не раскаялись. Но ему не хватило мужества идти дальше, не хватило уверенности. Он не твердый был человек, к сожалению. Вот довести этот процесс до конца, сделать так, чтобы раскаялись все. И мы все примирились, поймите. Никто из нас не хотел преследовать своих врагов. Я первый сказал, что я готов простить всех, кто меня сажал в тюрьму. Но этого не было сделано. Вот в чем проблема. Мы не сделали, мы не довели этот процесс до конца, нам не дали.
Вопрос Михаила Любимова. Возможно ли примирение между бывшими идеологическими оппонентами внутри страны?
Я думаю, что такое примирение происходит уже достаточно долго, потому что у нас есть союз правых сил, и соприкосновения какие-то между правительством и ими, Явлинским и так далее. Поэтому, я думаю, еще много лет должно пройти. Потом у нас тесно намечается смычка с эмигрантскими организациями русскими. А потом не забывайте, у нас церковь, в общем-то, укрепляет свое влияние. Но это, конечно, вопрос еще не одного десятка лет, когда уже мы уйдем к праотцам, и останутся люди, которые будут это вспоминать как историю.
Слушаю москвича Германа Борисовича.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Мне бы хотелось услышать мнение Владимира Буковского. Как он оценивает деятельность правозащитника Вольпина и Есенина? Это первое. И второе, как он полагает, числится еще в списках КГБ товарищ Ампилов, который ранее работал корреспондентом за рубежом?
Ну, что касается моего ближайшего и очень близкого друга, я бы сказал, ближайшего сподвижника, да, Алика Вольпина, то у меня к нему осталось на всю жизнь огромное уважение и огромная благодарность, потому что он был как бы мой, ну, я не знаю, как бы крестный отец. Он для меня сделал очень много, он на многое мне открыл глаза. Он человек, который придумал концепцию правозащитного движения, между прочим, не я. Теперь очень часто это путают, и поскольку я более известен там по каким-то странным канонам, мне это приписывают, я везде и всегда подчеркиваю, придумал эту концепцию Алик Вольпин. Алик Вольпин — математический гений, человек, всю жизнь работающий над теориями, которые до сих пор не все математики понимают. Он придумал эту концепцию правозащиты. И его роль в нашем движении огромна. Мы 5 лет пытаемся пробить, чтобы Европейский парламент дал Алику Вольпину премию Сахарова, включая Люсю Боннер, вдову академика Сахарова, которая все время об этом просит Европейский парламент. Ну, эту премию все время дают каким-то палестинским террористам или еще каким-то террористам в Латинской Америке. Сейчас под нашим давлением ее стали давать, слава богу, белорусским правозащитникам, которые этого вполне заслуживают, и я с этим согласен. Но роль Алика Вольпина в огромном движении, а это движение, эта концепция, между прочим, сейчас уже давлеет везде, в Китае, в Вьетнаме, на Кубе. Вы понимаете, это человек, который изобрел великую концепцию. Он до сих пор не признан, и нас это всех гнетет. И мы все хотим, чтобы, наконец, роль Алика все признали. К сожалению, это не так просто сделать. В чем был второй вопрос, простите, забыл.
Там, ну, нужна ли процедура иллюстрации по принципу?
Конечно, раньше... нужна. Конечно, нужна. И это было бы первым шагом к очищению наших стран. Я приветствовал люстрацию в Чехословакии. К сожалению, она забуксовала. Я приветствовал попытки ввести люстрацию в Польше. Они до сих пор сделают эти попытки. Сегодня так сложилось, что у меня есть некое влияние на решение этих вопросов в Румынии. И я все время им говорю, вы должны ввести процесс люстрации. Без этого вы никогда не избавитесь от последствий коммунизма. Нам нужно выжить это. Поймите, это простая практическая вещь. Это не вопрос мести. Я...
Тот же вопрос Михаила Любимова. Допустима ли в России, применима ли процедура люстрации?
Ну, я думаю, это приведет только к хаосу. Вот и все. Вот. И пока мы не видим самого такого яркого и эффективного, эффективной иллюстрации, ну, может быть, только в Германии. Вот. А в России я могу себе представить, в России вообще 18 миллионов коммунистов было, и вот сейчас начнется иллюстрация. А поколение, которое, в общем, несет ответственность самую большую, оно уже ушло, его уже практически нет.
Владимир Константинович, что вы пожелали бы нашим радиослушателям вот в эту годовщину вашего освобождения?
Ну, я прежде всего должен ответить на то, что сказал Любимов. Мы не призываем к репрессиям. Я никогда не призывал к репрессиям. И даже когда мы говорили с Бакатиным, я сказал, я не хочу еще одного ГУЛАГа с 18 миллионами заключенных.
Спасибо. Процедуру обмена Владимира Буковского на Лоиса Карвалана вспоминали вместе с ним самим и бывшим разведчиком Михаилом Любимовым. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». Микрофон работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Андрей Амочкин и Елена Колупаева.
Ваше Высочество, скажите, как представитель династии Романовых, что сейчас больше всего нужно России? Просвещенный монарх, сильная рука или, может быть, демократия?
Я ни слова никогда не скажу, потому что это политика, а это дело русского народа.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».